отрубили и ее. Еще вчера с ног сбивая гнали нарвские и копорские полки на север, не давая у колодцев посидеть. И уже в вечерних сумерках все на север биваками стали в темноте. Слух был, что завтра в городе Аленштейне будут хлеб печь и выдавать. Но утром, 14-го, после обычной заминки, затяжки, когда приказы никак не рождались и не рассылались, и батальоны цепенели в бездействии, впрочем, зная, что их же ногами расплачиваться за все, пришел приказ Нарвскому и Копорскому полкам поворачивать налево назад, от Аленштейна прочь. И с тем же спехом, возвращая незримому немцу версты, отшаганные у него вчера, гнать на помощь соседу, как уже бегали 3 дня назад, именно эти полки, и зря. Может быть, командиру бригады было при этом какое-то пояснение. Может быть, и командирам полков перепало осведомление сколько-то. Но в батальоне офицерам ничего не было объяснено. И даже при добром доверии трудно было связать вчерашние марши и сегодняшние, иначе чем глупостью или злой насмешкой. А что могли думать солдаты? Перед солдатами Ярославу Харитонову было так стыдно за эти метания, вымученный у их тел, как будто сам он и был тот злобный штабной предатель, кого солдаты во всем подозревали. Но и награда, неожиданная, за весь 2-недельный голодный мотальный марш ожидала их полки. В полдень при ярком солнце, при ровном ветерке, при веселых, пучных, белых облаках открылся им с обзорных Грислининских высот первый город. А через час уже и входили они в него без препятствий. Небольшой городок Хохенштейн, так сожжение 400 на 400, поразительный не только уемистой теснотой крутоскатных кровель, но полной безлюдностью. Этим даже страшен в первую минуту вовсе пуст, не военного русского, ни мирного жителя, ни старика, ни женщины, ни ребенка, ни даже собаки, только редкие осмотрительные кошки. Где забитые ставни, а где рамы сорваны с петель, стекла вдребезг. Передний полк не сразу поверил. Предполагался за город бой, они принимали резервный порядок, высылали разведку. Невдалеке, по тому же направлению, громыхала артиллерия, стучали пулеметы. Но сам островерхий город по прихоти войны был совершенно пуст и цел. Видно, никто не бился за город и перед ним. Если брал, то так же пустым, без боя, и так же бросил. Полки втекли с Аленштейновского шоссе еще с порывом к бою, еще с готовностью пройти город насквозь и идти дальше, куда было им велено. Но, как в сказке, на первых шагах в зачарованной черте истекают из героя силы. И роняет он меч, копье и щит, и вот уже весь во власти волшебства, так и здесь первые кварталы чем-то обдали входящие батальоны, и расстроился их шаг. Свертелись головы в разные стороны. Смягчился, сбился порыв двигаться на шум боя, и бригадная и полковая воля над ними почему-то перестала существовать. Никто не понукал, не прискакивали ординации с новыми приказами, и батальоны почему-то стали сворачивать направо, налево, ища себе в городе отдельного простора. Да единая батальонная воля тоже парализовалась, и зажили роты отдельно, каждая, а там и они распались на взводы. И удивительно, что это никого не удивляло, а повеяло заколдованным, обессиливающим воздухом. Вопреки тому старался Ярослав хранить сознание, что не должно так быть, что их помощи дальше ждут. Но не шире взвода действовала его власть. Однако вот и взводы беззвучно, неприметно растекались, рассасывались, как вода, сама себе ища свободный сток и незанятые объемы. И взводу Харитонова, из лучших, добропорядочных солдат составленному, не стоять же было одному под ружьем на солнце, заслужили они право на привал. А на еду! После стольких изнурительных дней при ущербном пайке, так ли уж дурно было, что неотклонной, голодной надобностью по одному, по два, по три стало утягивать его солдат, кто спросом, как благородный Крамчаткин, подошел, печатая шаг и глазами вращая весь живот во власти командира, «Разрешите обратиться, ваше благородие, разрешите отлучиться за продовольственной поддержкой, а кто за стену винть?» И вот уже сахар несет и печенье в цветных пачках, из рук в тропях обранивая и прячась от взводного командира. Дурно наказать, да ведь голодны. Да ведь это потребность, от которой и бой зависит. Почему уж так надо считаться с покинутым захватным имуществом, посоветоваться бы с другими офицерами? Но что-то не видно их, и с кем советоваться? Ты взрослый, ты офицер, ты решаешь сам. А вот макароны несут мужиками отроду невиданные, а еще чудней в стеклянных банках телятина, жареные по-домашнему. Наберкин маленький, юлкий, с сияющими глазами несет своему подпоручику, радый угодить. «Ваше благородие, не погнушайтесь отведать, да чего ж хитро сработано!» «Здесь нет преступления». Чиста солдатская душа, они заслужили. Да ведь что-то и сварить, и разогреть в доме или на дворе, свой огонь разведя между кирпичами. А вот еще занятней даже офицерам в диво, как немцы хранят яйца. Кладут их в беловатую, видимо, известковую воду, а и оттуда они как свеженькие, сколько ж месяцев. На кладовках у немцев замки не тяжкие. У немцев ведь какое глупое понимание. Раз замок, значит, нельзя, никто не возьмет. А слух, что в городе есть большие склады, и уже другие батальоны до них добрались, нас опередили. Нет, что-то не то. Нет, так нехорошо. Надо запретить, надо сейчас же построить всех и объяснить. Но тут... Расторопный служивый унтер опора Ярослава во взводе доложил ему, что на краю города стоят казармы, а в канцелярии много карт. И зажгло с Ярославу эти карты посмотреть, пока не выступили дальше. Да, в конце концов, у него-то во взводе солдаты хорошие. И оставив унтера, со строгим наказом Харитонов захватил неохочего солдатика и поспешил с ним в казармы. По казармам бродило немного добытчиков, но никому не приглядывалось немецкое обмундирование и фельдфебельское имущество. В распахнутой канцелярии действительно сложены были карты Восточной Пруссии. В километровом измерении, на немецком языке, и очень четкой печати, гораздо разборчивее тех, что Нарвский полк выдавал на батальон одну карту. Приловчив солдата подавать ему и убирать просмотренное, Ярослав отыскивал карты тех мест, где прошли они и куда могли попасть. Совсем ведь другая война, когда имеешь полный набор карт. И карты Квисли горячно смотрел, захватывающее очарование топографической карты тех мест, где никогда ты не был, а будешь скоро. Составил Харитонов один большой набор с переходом через Вислу, и три комплекта по ближним местам, один непременно Грохольцу подарить. Но при хватком, быстром, деловом отборе еще быстрее что-то опустошалось внутри Ярика. Радость от карт была какая-то неполная, не настоящая. А по-настоящему тоска серая разливалась, или даже страх. Страх опоздать к полку. Полк уйдет. Нет, другой страх, предчувствие беды, что ли. И хотя дело было самое нужное, а скорее бросай его и беги к полку назад, нет покоя, уже некогда рассматривать и обстановку немецких казарм для нижних чинов, пожалуй, лучше наших юнкерских. Внутри натягивалась тревожная пустая протяженность, и не хотелось уже отбирать, брать, смотреть, а только вернуться скорее к своим. Понес солдат перевязанную кипу карт. Ярослав спешил ко взводу и видел, как сильно изменился город за этот только час. Из чужого заколдованного, уже свойский нам. Туда-сюда сновали разлапистые солдаты, как у себя по деревне, хорошо зная места, и свои офицеры не кричали на них. Не Харитонову было вмешиваться. Бочку пива катили, нашли в городе и птицу, и уже перья, нащипанные и окровавленные, заливало ветерком по мостовой, и шевелило цветные обертки, пустые коробки, хрустело под ногами от насыпанного и выбитого. Вот в оконном проломе разворошенная квартира, еще не вся нарушена недавняя любовная опрятность, а комоды вывернуты, а по полу скатерти, шляпки, белье. И натягивалась тревога. А как его взвод? Неужели его взвод? Вроде бы часовыми стояли два нижних чина у двери магазина. Солдат не пускали, а перед офицерами расступались. И вошел знакомый офицер, и Харитонов за ним почему-то тоже завернул. Это был магазин одежды. В его первом торговом помещении при витрине сновали нижние чины. Ярослав узнал денщика Казеки. В заднем же помещении офицеры переодевались, примеряли дождевые накидки, вязаные фуфайки, нижнее теплое белье, гетры, перчатки. Все это без шума, деловито, в тесноте, с помощью стульев и денщиков, а то вертели, рассматривали коврики, дамские пальто. Казека оказался рядом, в желто-коричневых теплых кальсонах, обрадовался. — Харитонов, Харитонов, пользуйтесь случаем, выбирайте теплые вещи, ведь вот-вот похолодает, какие ночи уже. Человек не может постоянно думать только о смерти, надо и позаботиться. Ярослав не различал, кто тут еще, может, и знакомые, загороженные от единственного окна. Он полуслепо стоял и видел даже не Казеку, не столько лицо его или поджарую фигуру, как эти желтые, ворсистые, теплые кальсоны, и сказал ему, но, может быть, громче, может быть, и другим слышно, стыдно. Казека оживился. Сразу подступил со своей обычной цепкостью несдаваемых аргументов и еще ухватил Ярослава за грудной ремень, чтобы он не ушел, дослушал. «Почему ж это может быть стыдно, Харитонов? Давайте рассуждать. У нас с вами теплых вещей нет. И когда нам повернуться выдать? Сами знаете российское интенданство. А мы с вами зябнем. Мы с вами спим в шинелях прямо на земле. Долго ли простудиться? А ночи холодают». Это даже не нам с вами лично нужно, это армии нужно. Мы будем лучше воевать, и фуфайку уберите. Не раздражение, не торопливость, с которой он гнался исправлять, овладела Харитоновым музейная усталость ног, глаз, души. Больше бы не ходить. Не видеть, провалился бы этот богатый город, лучше б месили пески, как все эти дни. Отвратительны стали всякие вещи, и как легко жить без вещей. Но не таким образом. Вяло, устало отклонил Харитонов. Он пытался ремень освободить, да не так-то легко было отцепить его от Казеки.
А каким же образом? А каким? Купить? Мы зашли купить, но кому платить? Хозяин бежал. Пожалуйста, можете оставить деньги, но кому они достанутся? А, кстати, мы с вами получаем... Много не накупишься.
Ну, не знаю. Ярослав не находил, что сказать, но затопляло его отвращение. Он освободился, повернулся к выходу. Казека шагнул за ним и еще держал за плечо.
лицом сморщен, как плача. Он тихо договаривал почти на ухо. Ну, я согласен, это нехорошо. Если подумать, что фронт может откатиться и до Вильны, и ворвется враг в наше гнездышко с моим солнышком и разорит, как здешние очаровательные квартирки, да ведь я ничего не хочу, я никаких наград не хочу, вы же знаете. Он почти слезно упрашивал, но ведь не отпустят, пока хоть руки не оторвут или ноги, так я советую, оденьтесь потеплее, ведь будет зимняя кампания, Харитонов, возьмите белье и фуфаечку. Скорее к своему взводу. Все-таки нес еще веру Ярослав, что его взвод. Не только вещей, даже пить есть ему перехотелось. Росло предчувствие беды. Где-то в городе горело, крупно, высоко, упорно. Не мудрено было заняться и другим пожаром. Там и здесь дымили солдатские костры, печки. Между ними, как цыгане, бродили солдаты, тащили что-то. За 2 часа так изменился Нарвский полк. На телегу сверх другого добра и ящика с парфюмерией вязали велосипед. Таковы нашлись и офицеры в их полку. Но в солдатах нравственная сила народной жизни. Они сейчас поймут, им никто не объяснил. Ярослав сам виноват, пробовал консервы и похвалил, с этого началось. Он и бессильно в себя чувствовал, он и не вправе себя чувствовал без усы поучать мужицких отцов с самим основам жизни. Он и обязан был. К чему ж тогда его погоны? Он заблудился, дал крюк. Еще места своего не узнал, а увидел первого Вьюшкова, долгого, а с узкой спиной, как он узел из простыни тащил через плечо. Да Вьюшков ли? Может, еще не он. Нагнал, крикнул: «Вьюшков!» Вырвалось надорванное и резко.